Вы знаете, когда мы говорим о покаянии, эта тема волнует меня достаточно сильно по той причине, что эта тема была проблемой в моей жизни. Я сам задумывался о том, как же Господи покаяться, чтобы стать настоящим христианином. Спустя время, когда я обратился к Богу, я столкнулся с следующими проблемами. Я наблюдал в церкви, как люди каются. У нас в церкви бывали случаи, когда кто-то выходил, падал на колени и просто сильно рыдал. И после того, как он рыдал, мы были все уверены в церкви, что в его жизни сейчас произойдут перемены. Но почему-то этот человек вставал с колен, выходил с дома молитвы, и в его жизни ничего не менялось. Бывали случаи, которые удивляли нас. Человек вышел, встал на колени. Вы знаете, такое ощущение, как некоторые говорят, сухая молитва. Он просто сказал: «Господи, прости меня, я грешник». И никто из нас не ожидал, что в его жизни будут какие-то перемены. После этой молитвы человек вдруг через какое-то время заявляет на крещение. Мы начинаем наблюдать, в его жизни происходят перемены. После этих перемен мы поднимаем вопрос на членском собрании, он проходит, и мы видим, что мы не ошиблись. Буквально недавно мне пришлось быть в одной семье. Там мама верующая, сын ее неверующий. И вы знаете, она так много за него молится, переживает, а он до сих пор еще не покаялся в своих грехах. И вот я пришел к ним домой, мы сидим вместе, общаемся с ней, и вдруг ее сын заходит после очередных своих гулянок, он заходит в дом, сел и начал мне душу изливать. Он мне начал рассказывать о всех своих проблемах. Я говорю: хорошо, давай мы сейчас помолимся о твоих проблемах. И когда мы стали молиться, вы знаете, я подобные молитвы покаяния не слышал давным-давно уже. Он просто рыдал. Рыдал и просил: Господи, прости меня и помилуй. А знаете, что сопутствовало его рыданиям? Он ставит ставки на футболе. Вот, у нас есть какое-то здание, туда ходят некоторые из молодежи, и он туда точно так же ходит, и он зачинщик всего этого, и он ставит ставки. Он проиграл уже очень много денег, и он уже устал от этих проигрышей, и вот он стоит и плачет, он зарыдал, я никогда не видел его в таком состоянии. Но прошло время, я подумал, а вдруг искреннее покаяние, но в его жизни ничего не изменилось. Спустя время я еще слышал различные случаи. Однажды я приехал в одну церковь, и ко мне подходит один человек, которого я хорошо знал. Мы вместе с ним были на библейских курсах в 98 году. Потом я услышал, что он отступил от Бога. Прошло время, он опять возвратился в церковь, мы с ним встретились, и он мне говорит: ты знаешь, Славик, вот то покаяние, которое было, оно было недействительное. Оно было ненастоящее, и я не получил рождения свыше. А вот сейчас у меня покаяние настоящее. Я удивился. Не так давно я был в ростовском лагере, и там есть близкий для меня сотрудник, служитель церкви, и он мне говорит: Славик, ты знаешь, я встретился с такой проблемой, не знаю, как ее решить. В нашей церкви один из молодежи сказал такие слова, вернее, один из членов церкви. Он говорит: я когда покаялся, я не был рожден свыше. И сейчас я хочу, чтобы вы отпустили меня с миром с церкви. Я не хочу быть больше членом церкви. И поэтому решите мой вопрос. И он мне задает вопрос: скажи, что нам делать? Вот как бы ты решил этот вопрос? Подскажи твою точку зрения. Вы знаете, друзья мои, я хочу сказать, что эти случаи, они учащаются. Кто-то говорит: я покаялся, но в моей жизни ничего не поменялось. Кто-то говорит: я покаялся, что-то было, а сейчас все пропало, и поэтому я не имею никакого свидетельства внутреннего. Кто-то еще как-то говорит о покаянии, кто-то покаянием считает слезную молитву, которую он произнес во время выхода на таком, скажем, богослужении, как сегодня. Что же такое покаяние? И какое покаяние изменяет жизнь? Я сегодня с вами хочу поговорить на тему «Покаяние, изменяющее жизнь». Об этом покаянии написано в Священном Писании. Но я вместе с вами хочу говорить сегодня о покаянии, о котором говорил Иоанн Креститель. Я вместе с вами хочу обратить внимание на Евангелие от Матфея, на 3 главу. В общем-то, Евангелие от Матфея очень дорого для меня. Я постоянно говорю о нем и проповедую с этого Евангелия. И сегодня я хочу вместе с вами прочитать текст Священного Писания, который поможет нам разобраться, может быть отчасти в той проблеме, почему люди каются покаянием, которое не принимает Бог. Итак, читаю текст Писания. «В все дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Ибо он тот, о котором говорит пророк Исаия: „Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему“. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. Пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его». Братья и сестры, это событие для меня было исторически очень интересным. Почему? Потому что Иоанн пришел в то время, когда в Израиле был сильнейший упадок, когда народ духовно ослабел, когда народ перестал доверять Богу, и много лет они не слышали пророческого слова. И вот когда пришел Иоанн, он совершил просто реформацию. Он говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие», и начинает крестить людей. Подобного не делал никто. И после его проповеди огромная толпа людей начала приходить в пустыню, и на Иордане крестились от Иоанна Крестителя. Братья и сестры, это покаяние. Иоанн говорил о том, что это покаяние должно принести достойный плод. Он сказал: «Сотворите же достойный плод покаяния». И когда люди шли к нему, он вдруг увидел две категории людей, которые идут к нему. Первая категория людей была та, которая шла с желанием покаяться и исповедать свои грехи. Вторая категория людей – это была лукавая категория людей, которых он строго обвинил. Хочу немножечко сделать исторический очерк или сказать исторический фон тех событий, что происходило в то время. Когда мы читаем Библию, то мы видим, что в Библии были люди, которые находились в религиозных партиях, а именно это были фарисеи, это были саддукеи, это были зелоты, это были ессеи. О фарисеях и о саддукеях и о зелотах мы читаем в Библии, о зелотах очень мало, а о ессеях мы читаем, практически не встречаем ничего, мы только лишь с вами можем о них прочитать в истории, но их было тоже очень много. Почему создались эти партии? Потому что в духовной жизни, как я сказал, был упадок. Кто такие были фарисеи? Это были люди, которые чтили закон, но в то же время это были люди, которые придумали очень много заповедей и думали, что тем самым угодят Богу. Кто такие были саддукеи? Саддукеи – это были люди, которые называли себя верующими, но по сути не верили в Бога. Они не верили ни в Духа, ни в ангела, ни в чего духовного. Вы знаете, братья и сестры, они мне напоминают один случай. Когда-то в Осетии было благовестие, и собралось много неверующих людей. Это были 90-е годы. И при этом благовестии наступило одно испытание для братьев и сестер. Православный человек, так он себя сам назвал, он был выпивший мужчина, он заходит в круг проповедников и говорит: «Люди, не верьте этим баптистам, мы православные, Бога нет. И вот саддукеи мне напоминают именно таких людей, которые говорят, что мы верим, но Бога нет. Кто такие были зелоты? Зелоты — это были люди, которые создавали восстание. Это были ревнители, которые хотели свергнуть римское иго. Кто такие были ессеи? Это были аскеты, которые думали, что своим аскетическим образом жизни они угодят Богу. И вот когда пришел Иоанн, он говорит: ни фарисеи своим законом не угодят Богу, ни саддукеи, ни ессеи, ни зелоты. Люди, вам надо покаяться. Покайтесь и сотворите достойный плод покаяния. И вот люди пошли к Иоанну Крестителю креститься от него. И, как я сказал, две категории людей. Одна категория шла с искренним покаянием, а другая категория — это были фарисеи и саддукеи. Братья и сестры, в чем же была проблема фарисеев и саддукеев? Почему Иоанн Креститель, увидев этих людей, не побоялся им сказать: «По рождению ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Я раньше никогда не понимал высказывания Иоанна, но хочу сказать, что в его высказывании было глубокое содержание. Ехидна — это змея, которая жалит смертельно. Вы помните, когда на руке апостола Павла она повисла, то он стряхнул и не потерпел никакого вреда. И многие думали, что этот человек сейчас умрет. Почему? Потому что если она жалит, то жалит смертельно. Иоанн назвал их именно ее названием — по рождению ехидины. Какие особенности у этой змеи? Эта змея, когда чувствует огонь, она лучше других змей ориентируется, куда надо ползти, чтобы спастись от этого огня. И она находит точные ориентиры, она ползет очень быстро и, уползая от этого огня, спасается. Но спасаясь, она никак не изменяется. Какая она была ядовитая, такой она осталась. Если через несколько минут она увидит свою жертву, она тут же ужалит ее. Иоанн, когда увидел, что фарисеи и саддукеи идут к нему, он говорит: «Вы как ехидны». Я сейчас проповедую о том, что огонь ожидает всех тех, кто не покается, что Бог накажет их. Он говорит: «Вы бежите от этого огня, вы спасаетесь, но ваша внутренность не изменяется. Какими вы были ядовитыми, такими вы и остались». Я хочу сказать, что, к большому сожалению, бывают события, когда человек покаялся, казалось, все в его жизни должно измениться, но он говорит: «В моей жизни ничего не поменялось». Возникает вопрос: почему? Вы знаете, братья и сестры, на это есть некоторые причины. Я наблюдаю, что в баптистской среде и вообще в среде верующих иногда покаяние приобретает религиозный обряд. Что значит покаяние для многих из нас? Покаяние для многих из нас значит следующее. Запели призывной псалом. Перед этим рассказали какой-то скорбный случай. Ну, например, Петя сидел на собрании, он слышал проповедь Евангелия, но не успел выйти покаяться. Он вышел традиционно и вышел из дома молитвы, и его сбила машина. Поспешите к покаянию. Поспешите скорей. Это может быть правдивый случай. Нам спели псалом, и это тронуло наше чувство. Тронуло чувство, а раз тронуло чувство, значит, я должен идти и каяться перед Богом. Мы вышли, покаялись. В чувствах вроде спокойствие наступило. Мы прошли, сели на свое место, через 10 минут чувства пропали. И мы задаемся вопросом: а в моей жизни вообще что-то изменилось или нет? Мы к таким покаяниям привыкаем с детства. Я не скажу, что это всегда неправильно. Но я скажу, что очень много бывает покаяний, в которых человек сам не может дать себе отчет. А изменилось что-то со мной или не изменилось? Может быть, это были просто слезы чувств, и не больше. И я хочу сказать, некоторые даже ожидают этого момента. Они говорят: я жду, пока вот чувства внутри пробудятся, и тогда я покаюсь. А что же такое покаяние? Слово «покаяние» – это слово греческое «метаноя». И оно в себе имеет три определения. Что же значит покаяние? Покаяние в человеке происходит в трех направлениях. Первое, сегодня, кстати, подобную схему мы слышали, это покаяние в разуме. Второе – это покаяние в воле. Третье – это покаяние в чувствах. Еще раз повторяю, это никак не изменяет события. Первое – это покаяние в разуме. Второе – это покаяние в воле. Третье – покаяние в чувствах. Что значит покаяние в разуме? Человек определенно понимает, что он грешник, и теперь он дальше так жить не может. И в разуме происходит переосмысление, когда Бог влияет на его дух. Он понимает, что дальше так жить нельзя. И помните, как блудный сын, он сказал: «Встану, пойду к отцу моему, так дальше жить нельзя». В его жизни происходит покаяние в воле. Он говорит: «Господи, я жил по-своему, а теперь я свою волю подчиняю Тебе. Да будет воля Твоя в моей жизни». И когда происходит покаяние в разуме и в воле, то тогда происходит покаяние в чувствах. Ему скорбно за прожитую жизнь. И в чувствах происходит боль. Как апостол Павел говорит, что печаль производит неизменное покаяние. У нас же бывает происходит обратный процесс. Мы сначала хотим покаяние в чувствах, чтобы чувств коснулось, чтобы чувства пробудились. Но в разуме и в воле мы не хотим подчиняться Богу. Чувств касается. Мы возвращаемся после покаяния, садимся назад, но в разуме не произошло переосмысление. В своей воле мы не готовы подчиниться Богу. В этом вся проблема. Кстати, сегодня не день Рождества, но я хочу вспомнить с вами одно событие. Вы помните Ирод, который хотел умертвить Иисуса Христа? Помните то событие, записанное в Евангелии от Матфея? Вы знаете, я раньше читал, я не до конца понимал, пока я не прочел историю об этом человеке. Я понимаю, что история наука не точная, но думаю, что сведения, которые до нас дошли, имеют некоторую точность. Этот человек имел в себе следующую особенность. Он был очень добрый к народу израильскому, поэтому он был и царем в то время. Был момент, когда в народе израильском не было никакого прибытка, и он в казну отдал золото из царского дворца. Этот человек облагоустроил во время своего правления очень многие дороги в Израиле, порты и многое другое он сделал для народа израильского. Но этот человек имел одну слабость. Он никого не хотел пускать на трон. Он умертвил своих сыновей. Он умерщвлял всех близких, которые стояли рядом с ним. И если только он заподозрит, что кто-то сядет на его трон, этому человеку наступала смерть. И вы представьте себе, вдруг он слышит от пришедших волхвов, что родился царь иудейский. Конечно же, он не пощадил младенцев, он не пощадил никого, только чтобы на трон его никто не сел. И я хочу сказать, когда мы каемся, но на трон своего сердца мы не хотим пустить Бога с его правилами, с его словом. Мы не хотим, чтобы он управлял нашей жизнью, мы каемся, лишь бы убежать от огня ада, потому что наших чувств коснулось. Но на трон своего сердца мы не готовы посадить Бога царем. Это покаяние никогда не изменит нашу жизнь. Настоящее покаяние – это то покаяние, когда человек в разуме говорит: «Все, достаточно, я пожил в мире, я иду к Богу, к Отцу, я больше так жить не хочу». В своей воле он говорит: «Господи, теперь Ты, Господин моего сердца, Ты царь, как Ты хочешь, я так буду жить, я хочу Твою волю исполнить». И в чувствах наступает боль за свою жизнь, и поэтому выступают слезы иногда на глазах. Если же в воле человек не готов покориться, его покаяние будет пустым, и оно не принесет никакого плода. Почему Иоанн Креститель, увидев Саддукеев, сказал: «Сотворите достойный плод покаяния по рождению Ехиднины». Когда они шли, они увидели толпу людей, которая идет к покаянию. Вы знаете, это даже стало где-то модно. «Все идут, и я пойду». И они встали в ряды и идут, посмотрим, что там происходит. Толпа людей, и я за ними. А вы знаете, что я слышал, подобные покаяния бывают среди христианской молодежи. Пошла толпа, пошел и я. В сознании не произошло переосмысления. Вы знаете, даже кто-то бывало признавался, говорит: ну друг пошел, и я за ним пошел. Ты представляешь, какая будет красивая фотография, мы вместе приняли крещение. Покаяние не может совершаться за компанию. Покаяние совершается только тогда, когда происходит серьезное переосмысление, когда Дух Святой начинает влиять на сердце человека, когда Дух Святой в разуме касается его, в воле и в чувствах. Вы знаете, что бывают следующие мотивы? Человек идет к покаянию, но оправдывает себя. Кстати, я иногда встречался с подобными исповеданиями. Человек исповедуется, но говорит: Вы знаете, я пришел, потому что другие знают. Я задаю вопрос, а если бы другие не знали, ты бы не пришел? Ну, не знаю, вообще-то я бы, наверное, скрыл. Почему шли фарисеи и саддукеи? Они шли и оправдывали себя. Они говорили, отец у нас Авраам. Вообще у евреев есть одна такая закономерность. Они говорят, что если ты дитё Авраама, то благословение, которое дал Бог Аврааму, неизменно ложится на тебя. Неизменно сбудется в твоей жизни. Они идут с покаянием, но говорят, отец у нас Авраам. Мы в любом случае спасены. Иоанн Креститель говорит, не думайте говорить себе, отец у вас Авраам. Я скажу, что бывают случаи, когда человек идет с покаянием к Богу, но внутри себя оправдывает. Я сделал это потому, что, ну, знаешь, Господи, а истинное покаяние – это тогда, когда ты не видишь пред собой никого. Ты идешь к Богу, потому что ты грешник. У нас в Апшеронском лагере когда-то была тема «Я грешник первый». Апостол Павел в послании к Тимофею об этом написал. И в прошлом мы когда-то рисовали стенгазеты. И мы нарисовали стенгазету, крест, и стоит один человек возле креста. И эту стенгазету надо было объяснить. Объяснял тогда ее и я. Я говорю, молодежь, знаете, в чем суть этой стенгазеты? Когда Бог касается твоего сердца, ты грешник. Рядом никого нет. Я не могу сказать, что в моих грехах виноват вот тот, вот тот, вот тот. Я первый грешник. Хуже меня нет на земле. Господи, помилуй меня. Когда же мы выходим на покаяние, и у нас масса оправданий. Господи, я сделал этот грех, потому что я иду исповедаться, и я иду с оправданием. Я сделал этот грех, потому что в моей жизни ничего не изменится. Оправдания не помогут нам измениться. Лишь только истинное и искреннее осознание своей греховности поможет измениться нам. Дух Святой входит в сердце лишь в сердце искренних, которые искренне осознали, что они греховны. Я сталкивался со следующей проблемой. Иногда приезжают в лагерь молодежь, каются, чтобы угодить своим родителям. В нашей церкви был один случай, это было очень давно. Одна молодая девушка, она была, числилась сестрой, она ушла из церкви. Она ушла в мир и говорит, когда я каялась, я угождала своей маме. Бывают родители задают неправильный тон дома. Они говорят, смотри, вот если ты покаешься, вернешься, мы для тебя вот это и вот это сделаем. И человек здесь присутствует. Внутри не произошло никакого переосмысления. Но он идет каяться, потому что родители ему что-то пообещали. Он идет каяться, потому что вернется домой и порадует маму. Но настоящая радость маме будет не тогда, когда вы покаетесь ради мамы. Настоящая радость будет тогда, когда происходит настоящее переосмысление. Когда в разуме, в воле и в чувствах происходит покаяние. Мы же иногда выходим угодить нашим родителям. Иногда выходим, чтобы дома получить какой-то приз. К сожалению, некоторые родители по плоти влияют на детей с покаянием. Это покаяние не приносит настоящего возрождения. Иоанн Креститель говорит, сотворите достойный плод покаяния. Я сейчас буду идти уже ближе к концу. Почему? Потому что вы и так сегодня были насыщены общением, а также моим голосом. Вы слышали меня по часу там, и сестры, и братья. Но хочу оставить вам одно пожелание. Что же значит настоящий плод или достойный плод покаяния? Когда в жизни человека происходит переосмысление, в его жизни будет борьба. Я свидетельствовал о своем покаянии здесь, когда рассказывал о лагере. В его жизни будет борьба. Но настоящее покаяние заканчивается следующим. Господи, я никогда больше от Тебя никуда не пойду. Я покаялся, и я хочу быть Твоим. Я умоляю, держи меня в своих руках. Помоги мне идти с Тобою. Вы помните, когда Иисус Христос увидел тех учеников, которые отошли от Него, и Он говорит своим ученикам, не хотите ли и вы отойти от Меня? Помните, что ответил Петр? Он говорит, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Истинное покаяние заканчивается тем, что человек говорит, Господи, я больше не хочу от Тебя уходить. Я всегда хочу быть с Тобою. Я прошу, чтобы Ты крепко держал меня в своей руке. Без Тебя в моей жизни нет счастья. Это первое. Второе, достойный плод покаяния всегда заканчивается крещением. Без крещения нет спасения. Я это твердо заявляю. И поэтому Иисус Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто-то говорит, есть исключительные случаи. Есть исключительные случаи. Это разбойник на Голгофском кресте. Это случаи, в которых человек мог покаяться и не успеть принять крещение. Но если человек жив, если человеку дана возможность, то абсолютный акт спасения заключается в покаянии и в крещении. Если вы посмотрите на учение Христа и на учение апостолов, то покаяние и крещение – это был неразрывный акт спасения. И поэтому, когда вы по-настоящему покаялись, в вашем сердце будет желание заключить с Богом завет. Без церкви вы жизни мыслить не можете себе. Поэтому Иоанн Креститель сказал, «Я крещу вас в воде, а Он будет крестить вас Духом Святым». Так вот, рождение свыше и крещение Духом Святым, крещение есть погружение в церковь. Человек не может жить без церкви после истинного покаяния. И настоящее покаяние призывает человека к тому, чтобы заключить завет с Богом. Я встречался со следующими случаями. Бывают случаи, когда человек обратился к Богу, покаялся и говорит, «Вы знаете, но я еще к крещению не готов». Я начинаю задавать вопрос, «А почему ты не готов к крещению?» Он говорит, «Я боюсь, что я отпаду». Но в твоей жизни произошли перемены? Произошли. Друзья, если в жизни произошли перемены, надо заключать завет с Богом. Не случайно в книге «Счастье потерянной жизни», когда у Николая Петровича Храпова были духовные проблемы, он встретился с духовной наставницей, которая сказала ему, «А ты крещение принял?» Он говорит, «Нет». Она говорит, «Поэтому у тебя все проблемы». Настоящее покаяние, оно несет в себе желание заключить завет с Богом. Человек не может жить без церкви. Он желает быть теперь с церковью. И следующее. Настоящее покаяние несет перемены во взаимоотношениях с тем, кому ты нанес урон. Вы помните Закхея? Он говорит, «Господи, половину имения раздам нищим, а кого чем обидел, воздам вчетверо». Я думаю, что здесь у вас в Новосибирске были когда-то цыгане с евангелизационными служениями. Они были у нас в Тихорецке. И вот я помню, как один из цыганей рассказывает случай. Он говорит, я когда покаялся, я начал вспоминать, кого я чем обидел. И он говорит, я вспомнил, как я у одной пожилой бабушки украл курей. И вспомнил, говорит, сколько. И он пошел, приобрел этих курей и несет к этой бабушке. А вы знаете, когда бабушка цыгана увидела, они там живут недалеко-то все, она увидела, она знает, что если пришел цыган, от него надо мыть как можно дальше. Он говорит, бабушка, я к вам. Она говорит, я знаю, иди дальше. Он говорит, я когда-то у вас курей украл. Она говорит, не помню никаких курей, уходи дальше. Он говорит, я вам курей принес назад. Она с переживанием говорит, не нужны мне куры, только не надо сюда. Он говорит, бабушка, я покаялся, я изменился, заберите курей. Теперь Бог жизнь мою поменял, заберите их назад. Эта бабушка верить своим ушам не могла, что с цыганом произошло. Вы знаете, братья и сестры, настоящее покаяние, друзья дорогие, оно несет в себе перемены во взаимоотношениях. И Закхей сказал, кого чем обидел, воздам вчетверо. Это покаяние несет в себе желание пойти и примириться с тем, кого обидел, кого обманул, рассказать о всех своих проблемах и исповедать все свои грехи. Я знаю, что сегодня, вы, слыша о покаянии, возможно, начнете задумываться. В этом лагере будет призыв к покаянию. И я хотел вам сказать, первая ориентация в покаянии – это не чувство. Это переосмысление, когда Бог Духом Святым касается вашего сердца, как у блудного сына, встану, пойду к отцу. Второе, как я сказал, Господи, теперь да будет воля Твоя, не моя, я хочу, чтобы Ты был царем моей жизни. А третье, это боль в чувствах. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы тех, в чьих сердцах еще не произошло истинного покаяния, произошло истинное покаяние. А те, кто осознает, что было покаяние, но оно было не искренним, искреннее покаяние – это поворот от мира к Богу. Я желаю, чтобы этот искренний поворот произошел в вашей жизни. И только после такого покаяния ваша жизнь может быть устроена Богом. Вы получите возрождение, вы станете членами церкви, и Бог благословит вас. Сейчас мы будем вместе молиться. Мы можем вместе помолиться и поблагодарить Бога за прошедший день, за все, что слышали. Но я хочу сказать никак не надавливая на чувства к тем, кто еще никогда не каялся. Если в вашей жизни происходит вот это переосмысление своей жизни, если вы хотите сегодня обратиться к Богу с искренней молитвой покаяния и попросить, чтобы Он стал царем вашей жизни, чтобы Он вошел в вашу жизнь и управлял вами, чтобы Он руководил вашей жизнью, вы сегодня можете помолиться к Богу и попросить Его об этом. Вы сегодня можете искренне покаяться перед Ним, если Дух Святой касается вашего сердца. Я желаю вместе с вами сегодня об этом молиться. Если таковых не будет, я буду молиться, чтобы Бог благословил вас. Чтобы Бог благословил вас настоящим покаянием и даровал вам рождение свыше. Мы сейчас будем вместе молиться. У кого будет желание прославить Бога в молитвах за прошедший день, можно это сделать. А если у кого будет желание обратиться к Богу с молитвой покаяния, вы можете это сделать, и мы вместе с вами помолимся, чтобы Бог простил вас и помиловал. Вставши, будем молиться Богу.